Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Спросите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка» и я ее ведущий Павел Дербышев. Человеческий организм содержит много загадок и представляет собой уникальный механизм. И сейчас мы поговорим об одном из составляющих нашего тела, головном и спинном мозге и нервных клетках. У нас в гостях нейрохирург территориального центра медицины катастроф и 24-й городской больницы города Екатеринбурга Антон Валерьевич Пьянков. Также мне сегодня будут помогать Василий, Матвей и Сергей. Здравствуйте, Антон Валерьевич.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос, такой достаточно общий. А какие болезни вы лечите?
Нейрохирургия, как раздел медицины, занимается лечением не только заболеваний, но и травм нервной системы. То есть это головной мозг, спинной мозг и периферические нервы.
А есть такие болезни, которые нейрохирургия пока не может вылечить в силу отсутствия научных каких-то достижений, не изучает?
На современном этапе развития медицины, в принципе, большая часть болезней, скажем так, поддается лечению или коррекции в той или иной степени. Заболевания, которые на данный момент лечению не то, что неизлечимы, они трудно поддаются лечению, но в этом деле успехи определенные тоже есть. То есть какие-то конкретные заболевания я вам не скажу, потому что они, скажем так, общие не только для нервной системы. То есть это, конечно, в основном являются онкологические заболевания, которые, скажем так, являются большой проблемой не только для нейрохирургии, но и для других разделов медицины. А таких как бы заболеваний, которые были бы совсем неизлечимы, на данный момент их, скажем так, сложно выделить какие-то определенные названия.
Вообще в вашей профессии вам что-то, может быть, не нравится? Есть такие вещи?
В моей профессии, мне нравится все, потому что если бы, скажем так, что-то в моей профессии мне не нравилось, то я бы не работал в этой профессии, потому что я преимущественно занимаюсь... Скажем так, чтобы было понятно, нейрохирургия довольно широкая область медицины, вот, которая занимается большим спектром заболеваний и травм. Сюда относится и нейроонкология, которая занимается лечением хирургическим и нехирургическим опухолевых процессов. Сюда относится сосудистая хирургия, которая занимается патологией сосудов головного, спинного мозга. Сюда относится нейротравматология, которая занимается травмами головного, спинного мозга и нервов периферических. Вот, то есть как бы спектр задач очень большой, то есть я преимущественно занимаюсь травмой. Травмой нервной системы и дегенеративными заболеваниями позвоночника. То есть поэтому, в принципе, в моей специальности, в профессии меня устраивает все, за исключением ненормированного рабочего дня.
Нашим слушателям и мне не очень понятно дегенеративные.
Дегенеративные заболевания позвоночника – это, скажем так, та группа заболеваний, которая связана с изменениями возрастными, посттравматическими в позвоночнике, то есть в позвонках и в межпозвонковых дисках. Потому что вследствие того, что позвоночник у нас испытывает постоянную нагрузку, из-за того, что человек в свое время обрел способность к прямохождению, и нагрузки с каждым, скажем так, годом увеличиваются все больше и больше, поэтому не у всех людей позвоночник может эту нагрузку адекватно, скажем так, сдерживать. И поэтому со временем начинают накапливаться изменения и в телах позвонков, и в межпозвонковых дисках, которые являются амортизаторами между позвонками, и они постепенно начинают разрушаться, в том числе влияя и на нервные структуры, которые находятся тут же рядом. В позвоночном канале проходит спинной мозг и нервы спинномозговые, которые выходят из позвоночника, то есть и начинает их сдавливать, начинает их раздражать, отсюда возникают различные болевые синдромы, нарушения в периферических нервах. То есть вот лечением, скажем так, данных проблем занимается в том числе.
Можно ли пересадить головной мозг?
Ну, на данном, скажем так, современном этапе медицины, ну, я думаю, что, наверное, в ближайшие, да даже не в ближайшей перспективе, пока вряд ли это кому-то удастся, потому что головной мозг является достаточно высокоорганизованной структурой и имеет очень широкие связи с остальным организмом, то есть это и черепно-мозговые нервы, это и спинной мозг, который представляет из себя, скажем так, скопление волокон, которое исчисляется как бы, ну, большим количеством. Поэтому восстановить все эти связи, удалив мозг, достаточно сложно. То есть на данном этапе медицины врачи научились пересаживать такие органы, как печень, почки, сердце, потому что понятно, скажем так, что с чем соединить, то есть сосуды, протоки, достаточно крупные структуры, у мозга все не так. То есть мозг это, скажем так, сеть очень тонких волокон и очень тонких нервных связей, поэтому на данном этапе медицины пока, к сожалению, мозг пересадить невозможно. И сейчас, секунду, и для того, чтобы пересадить, скажем так, думать о пересадке мозга, нужно про мозг узнать все. На данном этапе, как бы, пока мы не знаем многого о работе головного мозга, о процессах, происходящих там. То есть, ну, работа эта ведется достаточно широко, но работы еще очень много.
А вообще, зачем такая необходимость пересаживать мозг? Или какие-то есть альтернативные?
Ну, скажем так, если отвлечься от реальности и перейти в раздел научной фантастики, замена поврежденного органа, скажем так, является одним из наиболее залогом наиболее успешного лечения какой-то патологии. То есть, если, например, у человека плохо работает сердце вследствие пороков, то на данный момент люди научились для того, чтобы человек выжил, взять донорское сердце, пересадить, и человек сможет дальше жить. Если у человека повреждена травма или заболеванием печень, также часть печени донорская можно взять, пересадить человеку, и он восстановит свою жизнедеятельность. То же самое касается почки. Вот. В случае с мозгом есть многие заболевания, травмы, после которых работа мозга нарушается, и человек, в силу того, что, скажем так, мозг уже не руководит в полном объеме работой организма, переходит в так называемое вегетативное состояние, когда организм живет, то есть бьется сердце, дышат легкие, человек может там открывать, закрывать глаза, какие-то механические движения совершать, но в то же время высшая нервная деятельность на фоне повреждения головного мозга после травмы или заболевания отсутствует. То есть человек не узнает окружающих, не, скажем так, реагирует ни на какие внешние раздражители. То есть вот он, ну, как кукла, вот, если вот, чтобы было понятно. То есть лежит, хлопает глазами, но ни на что не реагирует. То есть как бороться с этим состоянием медикаментозными способами, пока неизвестно. То есть у разных пациентов на фоне лечения в той или иной степени удается достичь какого-то прогресса. А некоторые люди, к сожалению, пожизненно остаются в таком состоянии, пока они погибают вследствие там, каких-то естественных причин и осложнений. Поэтому, если была бы возможность пересадки человеку с неработающим мозгом, донорского мозга, то это решало бы какие-то проблемы. Тут, естественно, есть ряд и морально-этических сложностей в плане того, что если, допустим, пересадить мозг одного человека другому человеку, как он будет работать? То есть будет это тот же человек с пересаженным мозгом, или это уже будет человек, у которого взяли мозг? То есть все эти, скажем так, размышления пока и стоят из раздела научной фантастики. То есть пока как бы...
А вы вот вообще как думаете? Ваше мнение какое по этому поводу, если пофантазировать?
Пофантазировать, то я как человек прагматичный, может быть, и не очень люблю фантазировать. На первом этапе, в любом случае, тут будет решаться вопрос чисто технический. Насколько это возможно чисто технически пересадить мозг. То есть, когда разработаются какие-то технические моменты, решены будут в какие там, не знаю, через 100, через 200 лет, может быть, раньше. А тогда, и, наверное, люди задумаются о морально-этических принципах. То есть даже такой раздел, как клонирование животных, там, органов, человека клонирование, в современном мире достаточно широко обсуждается, не все к этому относятся однозначно, кто-то категорически за, кто-то категорически против клонирования, ну, в частности, человека. Во многих странах, вы знаете, запрещено клонирование человека. То есть эти вот, скажем так, морально-этические дела как бы, ну, сложны для...
А я вот слышал, что в Италии какой-то врач разработал технологии, по которой можно пересаживать даже голову человека. Вот вы слышали о таком и как относитесь?
Нет, такой информации я не обладаю. Скажем так, чисто технически пересадить голову возможно. То есть соединить между собой позвонки, соединить между собой сосуды, мышцы, то есть это технически возможно. Но соединить между собой именно нервные ткани крайне сложно. То есть пока на данном этапе это нереально. То есть даже если взять вот такой простую манипуляцию, как шов нерва вследствие повреждения, вследствие травмы, и то не всегда адекватно восстанавливается проводимость импульсов по поврежденному нерву, который является значительно менее сложной структурой, чем спинной, а уж тем более головной мозг. И то как бы не удается достичь адекватной, скажем так, адекватного восстановления. Про спинной мозг, как бы, я думаю, что пока... Ну, это из раздела теорий.
А то есть, если обычные нервы, допустим, даже узлом связать, и ничего не получится, да?
Если просто узлом связать, и он, скажем так, вместе этого узла образуется рубец. То есть, чтобы было понятно, что такое рубец, то есть, если руку порезать, пальчик порезать, образуется полосочка вот такая вот беленькая, да, у людей. Mm-hmm. Это называется рубец. То есть, с нервом произойдет то же самое. То есть, все волокна, ткани, они все срастутся в беспорядочном, скажем так, комке, и работать данная связка не будет. Поэтому для того, чтобы восстановить проводимость по нервному волокну, по нерву, его сшивают, скажем так, максимально точно. То есть эта работа делается под микроскопом. Как правило, шьются крупные нервы. То есть нервы, допустим, которые идут ближе к кисти, они уже не шьются практически, потому что они достаточно тонкие. Вот, то есть на тонких нервах сшивается только оболочка нерва. На более крупных нервах там уже стараются сшивать уже отдельные волокна, уже, скажем так, в нерве. То есть нерв, чтобы было понятно, представляет собой кабель, по которому передается электричество. То есть если вы разрежете кабель поперек, там будет много-много-много проводков. То есть нерв имеет примерно такую же структуру. И чем вот эти проводки удастся максимально сшить, то есть красное с красным, синее с синим, желтое с желтым, тем более полно будет восстановлена функция. И то не сразу, как бы, а по прошествии достаточно длительного времени.
А вот расскажите о технологиях. Вот если вы говорите, что нервы, они такие маленькие, как вот удается?
Нервы, они есть разного уровня. То есть чем ближе к концу руки или ноги, тем нервы все тоньше и тоньше становятся. То есть поэтому чем нерв тоньше, тем, скажем так, сложнее с ним работать. И поэтому если нерв тонкий и нет возможности, скажем так, рассмотреть какие-то волокна даже в микроскоп, то сшивается только оболочка нерва. То есть это вот сама изоляция провода. А есть нервы достаточно крупные, которые находятся близко к туловищу. То есть это нервы плечевых сплетений, подмышечных сплетений. То есть они достаточно крупные. И там уже есть возможность сшить не только оболочку, но под микроскопом вся эта работа, естественно, происходит. То есть хирург работает под микроскопом, используется микроинструментарий, микрошовный материал, и те волокна, которые возможно визуализировать, то есть они по возможности максимально сшиваются. То есть, естественно, там не идет разговор о том, чтобы там соединить там все до последнего волокна. Но тяжи, вот сами, сама структура нерва, она прослеживается, то есть ее возможно восстановить с использованием, скажем так, технических средств. То есть там, где это возможно.
Максимальный диаметр вот нерва. Какой?
Максимальный диаметр я вам, к сожалению, не подскажу, потому что как бы в сферу моей работы травма нервной системы периферической не входит, поэтому тут я вам не подскажу. Ну тут, скажем так, даже тут идет градация не по диаметру, а больше по локализации. То есть нервы в любом случае сшиваются все, да, на уровне оболочек. А крупные сплетения, еще повторяюсь, это нервы, которые находятся в подмышечных областях, в области плечевого сплетения, бедренные нервы, то есть седалищные нервы, то есть это нервы, которые находятся на нижних конечностях. То есть, скажем так, это нервы начальных отделов рук, начальных отделов ног, они сшиваются.
Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с нейрохирургом территориального центра медицины катастроф и 24-й городской больницы Антоном Валерьевичем Пьянковым. Продолжение следует.